Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу Евангелия от Марка. И нам предстоит рассуждать над очень известной нам историей. Тем не менее, Господь будет говорить с нами через эту историю. И это Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их и бежали туда пешие изо всех городов, и предупредили их и собрались к Нему. Иисус увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». И сказал им ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динарием на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Подойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набросали кусков и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Вот такие две истории, где Господь умножает хлеб и накормил большую группу людей. И немедленно после нее другая история о том, как ученики переплывали через море, поднялся противный ветер, и ученики оказались в большом бедствии. И Христос пошел по воде к ним навстречу, и когда Он вошел в лодку, они сильно изумились, сначала испугавшись. И написано, что они не уразумели, не научились от чуда умножения хлеба. Таким образом, эти две истории, они связаны в одну историю. Что-то происходит в этой истории. В этих историях Господь открывает Себя через человеческую жизнь Иисуса Христа, через Его учение, через Его поступки, через все эти истории невидимый всемогущий Бог открывает Себя людям. И эти истории до настоящего времени, они продолжают быть для нас Словом Божьим, и через эти истории Бог говорил с ними, и через эти истории Бог продолжает говорить с нами, с вами, со мной. Если у нас есть вопросы, подобные, которые были у учеников, если бы мы спросили у Бога напрямую, Он предложил бы нам эти истории, чтобы мы стали участниками этих историй и что-то узнали о Боге и успокоились. Поэтому, пожалуйста, расположите сердце свое, чтобы слушать Слово Божье. Господь будет разговаривать с вами, если сердце ваше откроется, и сказать: «Я готов, Господи, говори». Господь будет говорить с вами, со мной. Последние дни я рассуждал над этими историями. Поначалу мне сказали: «Ну что в этих историях? Что они для нас значат? Что в этом интересного?» И чем больше я рассуждал, тем больше этот текст раскрывался для меня. Я просил у Господа, чтобы Господь учил меня через эти истории. И значит, чем больше я рассуждал, и простые истории в моем сердце превращались в голос Божий для меня лично. Прежде всего, я хочу обратить внимание, что жизнь наша отличается от той жизни, которая была у учеников. Едим несколько другое, живем мы по-другому, легче нам намного. Тем не менее, мы похожи на них. Всю жизнь мы чему-то учимся. Каждый день или время от времени более серьезно происходят экзамены в нашей жизни. Жизнь экзаменует нас. Чего-то мы достигаем, что-то мы проваливаем, начинаем с самого начала. Когда-то евреи ходили 40 лет вокруг одной горы, чтобы освоить урок, как доверять Господу в трудных обстоятельствах. Эти две истории, они написаны после того, как был определенный экзамен у нескольких групп людей. Прежде всего, 6 глава начинается с того, что Господь пришел в Назарет, в свое отечество. Это тот город, где он рос мальчиком. Это тот город, в котором написано, что ребенок возрастал и укреплялся в премудрости и в любви у Бога и человеков. Его любили. И вот уже как служитель, выйдя на серьезное служение, как Мессия, он возвращается в этот город. И люди ожидали, казалось бы, его. Это был особый день посещения Назарета. Но, тем не менее, у них были особые представления о том, как должен себя Мессия вести. И поскольку Христос не вписался в эти стандарты, они провалили экзамен. Христос не мог явить им ни одного чуда, и он ушел из этого города. Мы читаем дальше другая история, где великий и сильный человек по имени Ирод царь имел свой экзамен. В его жизни были определенные отношения к Иоанну Крестителю. Он имел власть над ним. Он любил Иоанна, он любил слушать его. Многое, что говорил Иоанн, он делал, как он, и в то же время он боялся его. Потому что Иоанн говорил, тебе не должно иметь ту жену, которую ты имеешь. Он продолжал держать свои жизни заклятые и продолжал слушать Иоанна. И наступил момент, когда ему нужно было сделать выбор между заклятым и словом Иоанна, между истиной. И он дает приказ обезглавить Иоанна. И он провалил свой экзамен. Истина пришла рядом. После этих историй ученики пришли в свои миссии, где они изгоняли бесов, исцеляли. И они в восторге говорят, Господи, бесы нам повинуются. И Господь им говорит, не радуйтесь о том, что бесы вам повинуются, радуйтесь о своем статусе, который вы имеете в Господе, что имена ваши написаны в книге жизни. Это более важно. И он понимает, что происходило в их жизни. Они очень устали. И Господь говорит, пойдите и отдохните. Пойдите одни в пустынное место и отдохните. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И вот что интересно, они направляются на место отдыха, но они приходят на то место, где они собираются отдыхать. И Петр, похоже, запомнил это место. Первое впечатление – это была зеленая трава, где-то это было весной. Они приходят на это место, но люди, узнав, куда они движутся, оббежали по берегу, и уже эта толпа народа, нет этого одиночества. 5000 только мужей, а если добавить женщин и детей, около 15000, по крайней мере. 10000 – это уже достаточно большая толпа. И как отдыхать? В том месте, где они не ожидали сдавать какие-то экзамены, они собирались отдыхать. Жизнь устроила им экзамен. Какой, собственно, экзамен они должны были сдать? Знаете, это был экзамен на духовную зрелость учеников. Им пришлось сдавать неожиданно, тогда, когда они меньше всего ожидали его. Тогда, когда они собирались отдыхать, а не служить. Все начиналось очень просто. Они устали. Христос говорит, идите отдохните. Честно говоря, я не знаю, знали ли Господь, что они там будут, эти люди, или не знали, потому что все время в нем работает, то он поступает как человек, то как Господь. И мы до конца не понимаем, каким образом эти две сущности, человеческое и божественное, сосуществовали, когда он до конца все знал и когда он просто верил. Писание говорит, что он возрастал в премудрости, в любви, был определенный рост. Как бы то ни было, я воспринимаю этот текст, как он написан. Господь на самом деле имел в виду, чтобы они отдохнули. Он говорит, пойдите в пустынное место и отдохните. И они приходят на это место и видят этот народ, эту толпу. Братья и сестры, представьте себе, история много не говорит. Представьте себе, что вы на этом месте вместе с учениками. Вы устали, вы пришли на это место, чтобы отдохнуть. А здесь это масса народа. 10 тысяч людей собралось. Ваша реакция? Бессовестные. Ну что, у них совсем совести нет. Ну пару минут отдохнуть. Слова бы мы могли найти как-то покрепче к этой ситуации. Ну дайте нам пару минут отдохнуть. И, наверное же, они сказали своему учителю. Они, наверное же, высказали свое возмущение, что так не делают порядочные люди. Дайте же нам отдохнуть. Реакция Христа другая. Он тоже устал. Он уставал как человек. Иногда в необходимый момент это божественное открывалось, прорывалось через его человеческую природу, но он действовал как истинный человек в то же самое время. Он уставал, он тоже устал. Реакция его была другая. Он посмотрел на эту толпу, посмотрел на это множество людей. Он понимает, что это бестактно таким образом лишать их просто отдыха. Он понимает все это. И он понимает, для чего он учеников туда послал. Он все это понимает. Он посмотрел на этих людей, он увидел их как овец, не имеющих пастора, и он сжалился над ними. И начал учить их много. Господь в этот момент из своего сожаления, из любви к ним, начинает, собственно, духовную конференцию. Целый день их учит. И люди с удовольствием, с жаждой слушают его. Трудно представить, что говорили ученики, но если вы представите себя на их месте, вы бы себе представили. Вы пришли, отдыхали, целый день идет эта конференция, и вы что-то делаете, где-то начинается ропот. У учеников появляется интересная идея. Они вдруг стали переживать о людях. Наверное, мы бы это сделали, скажем, хорошая идея. Как это все остановить? Они приходят к Господу: Господи, время позднее, людей много, кушать нечего, они уже устали, сколько можно их учить? Отпусти их, пусть пойдут покушают. Благородная причина, благородные мотивы, они переживают за этих людей. Интересным образом Иисус здесь реагирует, неожиданным образом, так нестандартно. Он говорит: братья, это не моя проблема. Это даже не проблема этих людей, это ваша проблема. Вы дайте им есть. В этот момент, наверное, мы бы пожалели за эту хорошую идею. Если бы мы знали, что нам их надо будет кормить, лучше бы мы молчали. Бывают те ситуации, когда что-то сказал, и говорит: кто же меня за язык дернул? Господь поворачивает и говорит: это ваша проблема, вы их накормите. Как? Он что, всерьез имеет в виду, что мы им будем кормить? Ученики, естественно, возмутились, и мы бы возмущались точно так же. И даже если на 200 динариев, это огромная сумма, и не значит, что у них она есть, ее у них нет. Ты имеешь в виду, что мы пойдем и купим еды, но даже на 200 динариев не хватит, чтобы немножко хотя бы каждому досталось. Но Господь говорит им: сколько у вас есть хлеба и рыбы? Ученикам некуда деваться, начался экзамен. Они собирались отдыхать, а приходится служить. И служить не просто стоять вместе со Христом и слушать Его проповедь, смотреть на людей и делать вид, что они в восторге от этого народа. Им теперь их надо накормить. Братья и сестры, когда последний раз нам приходилось решать подобные проблемы? Без подготовки, во мгновение узнать, что на нашей голове лежит эта проблема, нужно накормить немедленно, не имея ничего под рукой, 15 тысяч людей. Как правило, экзамены на духовную зрелость нам приходится сдавать в самое неподходящее время. Но на то он и экзамен. Он приходит к нам, когда мы его не ожидаем. Братья и сестры, а в чем, собственно, заключался экзамен для учеников? Что они должны были освоить? Чему они должны были научиться? Что они должны были показать? Вы знаете, можно так сказать, что наше истинное отношение к служению, мы все знаем красивые слова, но наше истинное отношение к служению определяется тогда, когда мы меньше всего настроены служить. А служить надо. И очень часто что получается? Мы занижаем свои возможности служить и говорим: мы не можем. Но в то же самое время с помощью Божьей, если мы вкладываем то, что мы можем делать с Господом невозможное. Представьте себе эту толпу людей. 15 тысяч. Они понимают, что уже поворота нет. Господь им говорит: рассадите их рядами по 100, по 50 человек. Я себе представляю, это где-то они в середине стояли, их 12, Христос, и они людей рассаживают. Это куда только глазом кинешь, и видно, там люди, там люди, там люди. Это масса народа села рядами. И я себе представляю на их месте в это время, что мы думаем? Мы думаем: ну пока мы их рассаживаем, еще как будто дело идет. Но наступает тот момент, их надо будет кормить. А их очень много. Наступает этот момент. Христос берет этих 5 хлебов небольших, приносит благодарность Господу и разламывает. Они 12 стоят с коробами, и Он каждому дает по кусочку. Можете себе представить небольшие хлебы, 5 штук их и 2 рыбки. И комментаторы говорят, что это небольшая соленая рыбка. Это обычная простая пища, которую имели пастухи. И эти 2 рыбки Он разделил на 12 частей.
Это не здоровый тот салмон, который можно накормить целую бригаду. Это маленькая рыбка. И каждому по чуть-чуть. И когда каждый в своем коробе увидел этот кусочек хлеба и маленькую рыбку, рыбы от этого не стало больше. От того, что Христос разделил ее на 12 частей, ее стало еще меньше. Вы представьте себе эту ситуацию. Вы стоите с этим коробом. И вы смотрите в этот короб, и там нету много еды. Там есть маленький кусочек, кусочек рыбки, кусочек хлеба. Но это вам предстоит идти к этим людям. Христос сделал свое. Это масса народа, который понимает, что вы делаете. И вы, извините, стоите с этим глупым ящиком, и вы сейчас пойдете и будете людей кормить. Это мы читаем эту историю, как она написана. Она так красива. Но на самом деле, это тот момент этого животного стыда. Когда вы понимаете, что людей много, и вы думаете, ну первому человеку я что-то дам, второму, а остальные чем я буду кормить? Вот это чувство, что вы будете совершать глупое дело, оно настолько сильное. Я не знаю, в жизни вам приходилось попадать в подобную ситуацию, мне приходилось. Я как-то, кажется, вам рассказывал, я впервые ощутил вот этот животный стыд, когда с группой старушек, старичков из Канады, мы поехали в Ленинград евангелизировать. Я поехал, потому что они билеты мне купили. Они ходили в ленинградских домах от квартиры в квартиру, и открывалась дверь, помните, я рассказывал вам. И они говорят, что вы будете делать? А мы будем свидетельство читать. А ты это время переведешь. А что вы будете делать? Открывают, здравствуйте, мы приехали из Канады, мы вам хотим засвидетельствовать о Господе. Господь нас любит, Он нас спас, Он любит и вас. Вот вся. Я говорю, ну это глупо. Я пока им говорил в Канаде. Но когда я приехал, пока я ехал, все было. Но когда я подходил к этой двери, и открывалась дверь, представьте себе, я ощущал боль, физическую боль, когда скрипела дверь в темном коридоре, и сейчас выйдет следующий человек и посмотрит, вы что, ненормальные? Мне было настолько стыдно, что я был в той роли, который начинал эту беседу. Я до сих пор помню этот стыд. В некоторых похожей ситуации находились ученики с этими коробками, в которых не стало больше хлеба и рыбы. Вы начинаете раздавать эту рыбу. Вы отдали первый кусок, второй кусок. В сознании вы понимаете, там больше нет. Вы смотрите в коробку, там еще один. Думаю, я просчитался, слава Богу, просчитался. Еще одни дали. Вы знаете, что следующего нет, но вы смотрите, он там есть. Вы его берете, то смотрите, он опять есть, вы начинаете привыкать, что-то происходит невероятное, эти куски появляются там в коробке. Вы начинаете ощущать, что происходит чудо, и вы часть этого чуда. Настроение, естественно, поднимается. Этот народ, который ожидает от вас, что вы будете делать, они ожидают, когда закончится, но вы все достаете и достаете. Но это не просто кролика из шапки. Толпа большая, люди начинают ощущать, что происходит. Они видят, что на их глазах совершается чудо. Поднимается восторг, и у вас поднимается настроение. Вы чувствуете, еще минуту назад вам было стыдно, а сейчас вы часть этого восторга. Вот что переживали ученики. Они участвуют в великом чуде Божьем. И мне кажется, что им хотелось уже, когда они доходили до следующей тысячи, им хотелось, чтобы это растянулось. Они с этого ящика достают, достают и достают. Это тот момент, когда хочется, чтобы он не остановился. Вы знаете, когда через 2 недели в Ленинграде собрали в клубе 250 человек, которые приняли Иисуса Христа и заполнили свидетельство о своем покаянии, и мне предложили переводить этих стариков и старушек. С каким удовольствием я это делал? Но это был момент славы. К нему нужно было пройти верою. Вот это то, что переживали ученики. Начинается этот ажиотаж, восторг радостный торжествует. То, что начиналось неожиданно, неуместно, закончилось всеобщим восторгом. Это не просто случайность, в этом очень важный духовный принцип. Братья и сестры, наша задача куда попроще. Возможно, в нашей жизни нам не придется решать эту невероятную задачу. Но в любом деле, на который посылает нас Господь, если мы вкладываем то, что у нас есть от сердца, Господь дополняет, и мы творим невозможное, если мы от сердца посвящаем то, что у нас есть. Братья и сестры, совсем недавно церковь, в которой мы находимся, спрашивали, почему нас люди называют прокаженными. Сейчас о вас и вашей церкви знают во всем мире. Это ваш труд и ваше служение. Многие слушают, что происходит здесь, и не получают назидания. Что мы делаем? Потому что каждый по чуть-чуть, в вкладывать в жизнь церкви. И церковь развивается. И делаются вещи, которых я не рассчитывал, и вы не ожидали. Но если мы больше сердца вложим, и вложим небольшое, что у нас есть, но искренне во имя Господа, Господь будет творить невероятное, невозможное. Это тот экзамен, который нам надо сдавать. Когда мы невозможные задачи решаем теми маленькими средствами, которые у нас есть. Но мы видим, что экзамен учеников не закончился. Как только им хотелось в конце, знаете, как обычно фильм заканчивается, сказка заканчивается, хочется, чтобы рассказали, и они жили, я там был, и жили, и не тужили. Хочется рассказать, как они жили, что происходило. Но это обрывается. Нам хочется поговорить с этими людьми, что они переживали, когда они ели эти хлеб, в какой момент они почувствовали, что это чудо, что происходило в их сердце. Но как только это закончилось, Господь повелел, соберите куски, они собрали 12, и ученики наконец укрепляют, что чудо на самом деле произошло. Они помнят, что в этом ящике было совсем немного, и теперь полные 12 ящиков. Господь показывает себя не просто как человек, но Бог, который имеет власть над материей, Он может умножать и уменьшать все, что Он считает нужным. Это Господь, Бог. И они полностью убеждены, что совершилось невероятное чудо. Но что происходит дальше? Другой экзамен. И тотчас, 45 стиха, понудил их Иисус, учеников своих, выйти в лодку и отправиться вперед на другую сторону Вифсаиде, пока Он отпустит народ. Интересно, вот это слово «понуждал» в греческом языке значит «принуждать», «заставлять», «вынуждать», «понуждать», «убеждать». Такое впечатление, что ученики не хотели уходить, но Господь сказал, вы должны сесть немедленно в лодку и плыть на ту сторону. И Он настойчив был в этом, вы должны это сделать, Он понуждал, понудил их. И я думаю, что не с большой радостью ученики пошли и сели в лодку и поплыли на ту сторону. Интересно, я читал эти истории, и у меня возник такой вопрос. Почему Христос с такой поспешностью отправил учеников на ту сторону? Неужели не знал, что будет ветер, что будет буря? Не знаю, знал он или не знал. Не написано об этом. Написано позже, что он увидел их бедствующим. Но такое впечатление, что буря энтузиазма и восторга этой толпы после виденного чуда была более опасной для учеников, чем то, что с ними случилось на море. Мы читаем у Иоанна, что когда люди ели этот хлеб, они пришли в восторг чисто по эмоциональным таким побуждениям, и они хотели сделать его царем. И когда бы они это сделали, начались бы национальные восстания, и служение Иисуса Христа приобрело бы совершенно другую направленность. И неизвестно, каким образом ученики реагировали бы на эту бурю популярности. На какую сторону они бы стали, когда бы увидели, что весь народ хочет сделать Иисуса царем, и они, министры 12, начинается царство, которое они мечтали. И Господь знал, что этот экзамен они еще не сдадут. И Он немедленно, до того, как народ начал шуметь, Он отправил их, понудил их, чтобы они поплыли по морю. А теперь давайте посмотрим дальше. Если мы вместе с ними, Евангелие работает таким образом, что многие вещи не объясняются. Нам нужно быть частью этой истории, чтобы увидеть это изнутри, то, что видели ученики. Вы находитесь в этой лодке. В этом месте это озеро называлось морем, имело где-то 6 километров в ширину. И когда вы оказываетесь где-то на середине, начинается противный ветер. Это небольшая лодка, повернуть в обратную сторону очень сложно. Кто не пробовал на лодке небольшой, против волн еще как-то стоишь. Но когда лодку поворачиваю в обратную сторону, вода легко захлестывает лодку. А так она носом, когда она стоит вперед, она хоть как-то держится на воде. И что вы в это время делаете с учениками? Представьте себе эту ситуацию. Вы бессмысленно гребете, лодка никуда не идет, она остановилась на месте. И в это время все, что вы делаете, вы просто гребете против ветра. И в этом нет никакого смысла. Бессмысленная работа, не так ли? Но именно эту работу, эту задачу Христос поставил перед ними. Для учеников начинается новый экзамен совершенно в другом формате. Если им надо было решать невозможную задачу пару минут назад, то сейчас им экзамен в другом формате. Господь посылает их на то место, которое они точно знали, как его делать. Им предложили, чтобы они сделали то, что они могут делать, то, что они всегда делали. И им казалось, экзамен очень легкий. Если вы заметили в жизни, чаще всего мы попадаемся, мы провалим экзамен духовный, когда мы очень уверены в том, что мы знаем, как это делать. Я помню в своей жизни, я как-то один экзамен у меня был, в буквальном переносном смысле. Я учился в художественном училище, и там был один предмет, какая-то политическая дисциплина. Я даже не знаю, о чем это было. Я стоял в самой последней в очереди. Нужно было заходить, по 5 человек запускали туда. Нужно было вытягивать билет и отвечать. Я стою на краю этой очереди. А почему на краю? Почему все остальные пытались стоять на краю? Добросовестно читаю свои шпаргалки, готовлюсь к экзамену. И все остальные студенты делают то же самое, что и я. Кто-то с дирекции подходит и говорит: Петр, ты помнишь, у нас очень важное мероприятие, твое участие в нем обязательно. Нужно помочь. И он говорит: это и это. Но вижу, ты явно не готов. Ну, я пошутил неудачно. Я говорю: да нет, просто так. Мне интересен предмет, я просто ради удовольствия просматриваю. Моя задача, главное, туда попасть. Через 5 минут я туда выйду с пятеркой. Он говорит: ну, прекрасно. Он зашел в этот кабинет, через минуту выходит: Петр, ты можешь без очереди идти первым. Я вдруг понял, надо было мне это говорить. И вот я иду в эту дверь, ничего не знаю, ничего не помню. Господи, я действительно попал. Помоги мне, Господи. Явно я не готов к этому. Вы знаете, начали вопросы задавать. Я не стал по вопросам отвечать, но стал отвечать то, что я знаю. Преподаватель говорит: вижу, Петр, что ты знаешь. 5, можешь уходить. Но больше я не делал такие резкие движения. Ученики здесь попались на том простом, что они легко делали. Они многократно плавали через это озеро туда и назад. Они были рыбаками. И теперь экзамен как раз на том месте, где они были уверены, что они знают, как это делать. И теперь они гребут против ветра. И не могут сдвинуться, не могут ни вперед, ни назад. Интересно, что в это время, о чем они рассуждали? Наверное, разговор-то идет обычный. Это человеческий разговор. Если мы там были, представьте себе, сказали: ну мы же говорили, что лучше нам остаться. Ну зачем эта спешка? Зачем нам на ночь глядя переплывать через это море? Зачем это нужно? Мы могли бы с утра переплыть. Кроме того, было же видно, я же вам говорил, что будет ветер. Кто-то, наверное, может сказать: да ему дела до нас нет. Вот послал нас, а там в славе купается. И разговоры идут по-человечески. Нас отослал, и теперь все вокруг него хвалят его. Я не знаю, как мог происходить этот разговор. Но во всяком случае, этот ропот начинается, люди начинают разговаривать. Это естественно человеческая реакция. Они гребут, ветер усиливается, они никуда не сдвигаются, повернуться не могут, вперед не могут. Ночь, это среди ночи. Это страшная ситуация, где вы занимаетесь бессмысленным делом. И вы задаете Господу вопрос: Господи, ну зачем это бессмысленное дело? Почему я должен это делать? Кому польза от того, что я застрял на середине озера? Это экзамен на том месте, где ученики меньше всего ожидали сложный экзамен жизни. Братья и сестры, у вас происходило что-то подобное в жизни? Когда вы оказываетесь в ситуации, когда вы занимаетесь бесполезным, ненужным делом. И вы не видите пользы ни себе, ни своей семье, ни церкви, ни соседям, но вы вынуждены делать то, что вы делаете. И где-то внутри вырывается ропот: Господи, ну если ты меня действительно любишь, если я действительно дитё твое, ну почему я здесь? Ну почему эти обстоятельства? Этот разговор происходит в душе. Это реальная человеческая история, ситуация, в которой оказались ученики, в которых мы очень часто сами оказываемся. Что же в это время делал Иисус? Написано, текст говорит: «И отпустил их, пошел на гору помолиться. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4:00 ночи пошел к ним, идя по морю». Написано, что Иисус не просто не купался в славе, как нам бы казалось бы, если бы нам не было это написано. Он воспринимал это требование эмоциональное, чтобы сделать его царем. Он воспринимал болезненно. Если в Иоанна читать дальше, он говорит: вы ищете меня не потому, что вы видели чудо, но вы ищете потому, что дармовой хлеб ели. И эта же самая толпа взяла камни, чтобы его побить. Христос все это видел. И он зашел на гору, и он молился, чтобы его миссия развивалась так, как Господь предназначил, чтобы не было никаких сбоев, чтобы он мог победить, чтобы толпа успокоилась. Он молился за своих учеников. Он видел, что до конца они главную истину еще не поняли. Он молился, и, возможно, в молитве или просто с горы он увидел учеников на середине озера. И он видел погоду, и он видел их бедствующих, и он пошел по морю навстречу к ним, по волнам. Хотя у Христа были побольше проблемы. Тем не менее, эти 12 рыбаков, которые в беде, на том месте, где они были уверены, и он не сказал, так вам им и надо, он идет им помочь. В это время что делают ученики? Усиленно гребут. Лодка стоит на том же самом месте. Безуспешно. Отчаяние нарастает. Если кто-нибудь был на подобном течении, где-то в волнах, это ужасный страх, животный страх. Один раз мы якорь бросили несколько лет назад на лодке на Колумбии. И якорь не под тем углом, и лодку стало поворачивать под воду. Это мощное течение. Это вам во мгновение пот выступает на лбу. И ты во мгновение не знаешь, как собрать. Мы успели только обрезать канат. Лодка поднялась. Многие так погибают. Ученики находятся в этом положении. Оставленные всем, забытые всем, не понимая, что они делают. В этот момент кто-то заметил Иисуса. Или фигуру человеческую. И они подумали, что этот призрак, и вскричали все вместе, потому что они увидели его все вместе. Они испугались очень сильно. Почему призрак? Никто не знает, что это такое, но поверье, и в наше время. Призрак – это некий дух, является в какой-то форме. И мы не знаем его настроение, что он может, что он не может, и его отношение к нам. И интуитивно человек боится. Мы почему боимся в темноте? Когда есть собака во дворе соседская, и мы знаем, где она сидит в будке, мы можем пройти. Но когда мы идем в темноте и не знаем, где эта собака, нам очень страшно. Что-то происходит подобное. Им кажется, что это призрак. Ничего другого им в голову в этот момент не приходит. Им кажется, что это призрак. Кто другой мог бы быть среди озера в это время? И они сильно испугали. Они увидели его, идущего по морю, подумали, что это призрак. И вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Обратите внимание, что когда вошел он в лодку, ветер утих. Бывают ситуации, братья и сестры, когда нам кажется, все оставили, все не любят, все ненавидят, только желают нам зла, и сам Господь Бог забыл о нас. И начинается агония, боль внутренняя. Господи, зачем ты меня здесь оставил? Но в тот момент, когда мы начинаем понимать, вникать в суть Евангелия, кто мы для Бога и что Господь сотворил для нас, когда мы начинаем понимать, что мы слишком дороги для Господа, что так глупо умереть, в этот момент Господь возвращается в наше сознание, в наше сердце, в нашу ситуацию. И в момент, когда Господь занимает должное место в нашем мышлении, в нашем сердце, ветер утихает. Проблема может продолжаться, но наступает спокойствие. Это реальность нашей жизни. Каждый раз, когда нам кажется, что Бог не с нами, небольшой ветерок нам кажется бурей. Вы знаете, все мужчины помнят, особый период времени – это военную службу. Я переживал особенным образом. Мне оказались очень сложные обстоятельства. И я молил, Господи, зачем ты меня поместил в эту ситуацию? Почему я здесь на севере, в этом холоде, голодный, и никакой защиты? Но в это же самое время, среди всего Северного флота, Господь искал одного высокого ранга офицера, у которого была мать верующая. Именно в его подчинение он меня помещал. И когда меня в этом страхе, казалось бы, жизнь заканчивается, позвали его, и когда он спрашивал, ты почему не комсомолец? Я еще пытался шутить, прямо не говорить. Тогда он прямо спросил, ты, говорят, ты в Бога веруешь? Я сказал, да, верую. Это то, во что я верю. Объясни мне, что это значит? И я в страхе стал пересказывать, что это такое Господь, во что я верю. И в конце я ждал, как бы закрыл глаза, что сейчас будет беда. Он сказал, прекрасно. Если ты так будешь делать, как веришь, мне подходит. Ты мне подходишь, будешь моим адъютантом, будешь со мной, будешь подчиняться только мне. В тот момент, когда кажется, что Господь нас оставил, именно в этот момент Господь готовит нам избавление. Написано, что Господь увидел их бедствующим и пошел к ним по волнам. Представь себе это чудо. Я раньше почему-то думал, что это была тихая вода, хотя какая разница идти по тихой воде и по волнам. Но это были бушующие волны. И по верхушкам этих волн шел Иисус. Мы не понимаем эту тайну, когда этот переключатель работал, когда он действовал как Господь, Бог, и когда он действовал как человек. Но это происходило в этой жизни. В этот момент это был очень важный момент в его служении. Он видел, что он не должен действовать как человек. Он как Господь должен пройти по волнам к ним. И он пошел по этим верхушкам волн. И он подошел уже к ним. В момент, когда они сказали, это призрак, испугались, он сказал, это я. Не бойтесь. Пошел в лодку, и ветер утих. Я вот читал этот текст, и мне как-то особенным образом поразило это предложение. Это я, не бойтесь. Что значит я, не бойтесь? Это тот, который мертвых воскрешает. От голоса которого бесы убегают. Который может укрощать бурю. Который болезни исцеляет. Который имеет власть над видимым и невидимым. Это я, не бойтесь. Хорошо сказать, это я, не бойтесь. Они начинают понимать, с кем они имеют дело. Это тот Господь, который вначале сказал Адаму, не вкушай. И Адам вкусил и стал бояться. И теперь этот Господь пришел, это я. Святой, всемогущий, суверенный Господь. Но это я, не бойтесь. И вот эта суверенность его, всемогущество, все эти качества, они в этот момент вторичны. Он говорит, это я, вы же меня знаете, не бойтесь. Как можно не бояться, если они грешники? Интуитивно человек реагирует на приближение божественного. Он боится, потому что он грешен. Он говорит, это я, не бойтесь, я тот же самый, который был вчера и третьего дня. И то, что я сейчас иду по волнам, это я тот же самый, не бойтесь. Это я. Это я. Как-то мне кто-то позвонил. По телефону. Я поднял телефон и говорит, привет. Я говорю, привет. Это я. Я говорю, кто я? Петр, ты что, не узнаешь? Ты что, не узнаешь? Да не узнаю, да я еще занят был. Да ты лучше скажи, кто ты, имя назови, фамилию. Ну что ты играешься? Бывает иногда, вы так звоните, да? Это я. Но эти вещи проходят, когда близкие друзья вам звонят. Говорят, это я. А, ну привет. Пошел разговор. Есть эти отношения очень близкие. И в данном случае, что Иисус говорит, чем Он их успокаивает? Если раньше, когда Он успокоил бурю, в другой момент, когда у них был другой экзамен, когда Он успокоил бурю, они еще больше успокоились. Сказали, кто же этот, что и буря, и море повинуются Ему. В этот момент ученики что-то уже освоили. Он говорит, это я. Не бойтесь. И написано, что они весьма удивлялись и изумлялись. И текст интересным образом говорит, и изумлялись, ибо не вразумились чудом над хлебом, потому что сердце их было окаменело. Такое впечатление, что главную истину этих экзаменов они провалили. Они удивлялись, они изумлялись. Они думали, как это может быть, как это он по воде шел. А когда он исцелял, когда мертвых воскрешал, когда проказу исцелял, когда Он творил чудеса, когда Он хлеб умножал, кто это был? Он говорит, это я, не бойтесь. И написано, что они не уразумились чудом над хлебом, и Бог повторил им их экзамен. Что-то в чуде над хлебом они должны были освоить. Конечно, они радовались, конечно, они были в восторге, но они не освоили самое главное. Здесь говорит, сердце их было каменное еще. Они еще не освоили. Каменное сердце встречается чуть раньше у Марка, где говорится о сеятеле, который сеет семя. И семя упало на разную почву. И там была каменистая почва. И это та почва, где и камни, и нет земли, и трава вырастает, но солнце всходит, она засыхает. Господь объяснил, что посеяно каменистой почве, это знают людей, которые с радостью воспринимают. Но когда приходит скорбь или теснота, гонение, они немедленно отпадают. В данном случае ученики имели этот восторг, но у них сердце еще было каменное. То сердце, которое радовалось тому, что они видели, но корни внутри они еще не имели. И поэтому эта фраза «это я, не бойтесь», они еще не до конца поняли эту истину, что провозглашенное им Евангелие, сам Господь Бог провозгласил им, что возможно усыновление, я ваш отец, до того, как он еще пострадал и воскрес. Написано, молитесь же так, Отче наш, сам Господь Бог возвещает им Евангелие. У него особое отношение к ним, у них нет никаких проблем. Они никогда не были в беде, когда Иисус спал на корме. У них не было проблемы, когда нужно было накормить 5 хлебами. У них никогда реальной проблемы не было. Господь может помогать, успокоить бурю или просто спать. Смотрите на меня, отдохните, расслабьтесь, не обращайте внимания на эту бурю. Господь может успокоить или просто пойти по волнам, по нашим бедствиям прийти напрямую к нам. Но для того, чтобы быть спокойным, нужно позволить Слову Божию пустить глубокие корни в нашем сердце, что Господь, Бог, Владыка этой вселенной любит меня настолько, что Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за меня, лично за меня и за вас. Я настолько дорог для Него, что ничто не может случиться. Неважно, тихая вода или буря, спит Христос или по волнам идет, Он всегда со мною. И люди, которые не пустили Шейварани глубоко, наступает страдание, наступает гонение и начинают делать вывод. Если я останусь верующим, я потеряю работу. Со мной будет это и это. Я потеряю уважение. Будет это. И люди, которые не имеют глубокого корня евангельской вести в своем сердце, они делают вывод и отпадают. Нет, это слишком дорого. Но люди, которые поняли, что судьбу их определяет Господь, создавший эту вселенную, который любит нас настолько, что отдал самое дорогое своего Сына. И касающийся вас, говорит Писание, касается зеница ока моего. Люди, которые поняли это, они не задумываются. Во время страданий и гоней мне и думать нечего. Я никогда не откажусь от Господа, потому что в Нем жизнь моя, в Нем моя судьба. И я проживу ровно столько, сколько Господь мне определил. И со мной произойдет только то, что Господь позволит. Это состояние спокойствия. Если человек позволил семени проникнуть глубоко в сердце. И если бы это произошло, ученики не изумлялись бы, не удивлялись, как это может быть. Они бы воздали славу Господу. И они бы сказали, как в свое время сказал Христос, когда Он видел плачущих родственников и Лазаря, который умер уже четвертый день, уже плохой запах был, Иисус пришел, Он не видел в этом проблему. Он сказал: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты услышишь меня». Вот это состояние спокойствия, когда он понимает, кто такой Бог и кто он для него. У него нет сомнения, что если он взывает к нему, нет проблемы, которую он не может решить. Это состояние должно было быть у учеников. Когда это я, не бойтесь. Скажите, пожалуйста, какие проблемы вы решаете в последнее время? Что это за проблемы? Ответьте себе. Вам предстоит... В последнее время надо было 10 тысяч, 15 кормить, когда у вас ни гроша за душой? Ну, иногда. Иногда гости, 10 человек приходят и говорят: «Ой, Господи, нечем накормить. Ой, Господи, столы уже ломятся. Ой, Господи, гости уходят, а еще остается, еще втрое можно было людей так накормить». Эти проблемы бывают, но они решимые. Но таких проблем, как было у учеников, у нас нет. Нам не надо такие сложные проблемы решать. Но Писание нам говорит, что даже если эта проблема перед нами, если мы посвятим то, что у нас есть, невозможное будет возможно. Если Господь скажет: «Вы дайте им есть», мы это сделаем. Главное посвятить то, что у нас есть. В тех же проблемах, которые у нас есть, не надо особенно напрягаться, переживать. Нужно просто делать то, что мы не можем делать. То, что у нас есть, задействовать те ресурсы, которые есть у нас. Во имя Господа, от души. Господь будет творить невозможное, как в этой истории. Бог с нами всегда, братья и сестры. Мы дорого для Него. Если Он так дорого заплатил, Он всегда, даже если нам кажется, что Он не с нами. Даже если кажется, что Он не в нашей жизни, не в нашей семье, не в нашей проблеме, не в нашем конфликте. Он молится, Господь, за нас, ходатайствует за нас, Он видит ваше бедствие. И Он ждет ровно столько, сколько необходимо, чтобы мы освоили определенную истину. И Его помощь придет вскоре и вовремя. Когда Христос вошел в лодку, буря утихла. В момент, когда мы осознаем свою ценность перед Господом, и кто мы Господу, и кто Господь для нас, в этот момент Господь занимает должное место в нашем сердце. И буря успокаивается, хотя, возможно, ветер продолжается. Проблема не решается, но приходит спокойствие. Господь занимает это место. Господу все равно, как нам помочь. Он может спать во время бури. Надо просто обратить внимание, ничего не делать. Наверное, ничего не надо делать. Он может успокоить бурю. Или когда нам очень тяжело. По вершинам этих волн Господь может прийти к нам на помощь. Главное, мы должны определиться с этим вопросом. Это я. Не бойтесь. Это я. И идет буря, а мы должны слышать этот голос. Это Господь. Он позволит этому ветру дуть столько, сколько надо. И эта проблема, она будет столько, сколько позволит Господь. Есть ли бедствие, которое не Господь послал? Все, что происходит, Господь позволяет. Это я. Я держу этот ветер под контролем, держу проблему, об этом речь. Говорит: это я, не бойтесь, вы для меня слишком дороги, чтобы я позволил вас просто случайно умереть, погибнуть или быть раздавленным этим миром. Вот это слово «это я», кто он? Если у нас есть должные отношения с Господом, надо об этом переживать. Ученики услышали голос, и они сразу узнали его и успокоились. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!